Благодать и мир вам. О чем мы проповедовали в прошлый раз, помните? Страдания. Да, ученичество, то, что за Христом мы должны следовать, Его любить больше всего. Да, и вот мы даже в песне пели, что ничего земного нас столько не радует, да, сколько Господь. И сегодня мы будем точно говорить о страданиях по книге Иова. Я читал эту книгу по плану, и просто хорошей поддержкой для меня было, и надеюсь, это будет также хорошим назиданием для вас. Она сложная книга, в принципе, и я думаю, через эту проповедь это поможет некоторым понять то, что раньше, может, не понимали. Вот, это трудная книга, это трудные, о трудных, потому что вещах в жизни человека здесь говорится, вот, и есть вещи, которые трудны нам в духовном плане понимать. Не потому, что они трудны умственно, потому что они просто наше сердце, для нашего сердца они трудны. Вот. Проблема страдания, это, конечно, тяжело нам. Вот. Так что давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил изучение Твоего Слова, Господь, Твое Слово, которое Ты нам сегодня говоришь, оно во все дни, во все века и времена актуально и живо и действенно, Господь. Мы хотим, Господь, повиноваться, служить Тебе, Господь. Наставляй нас, Господь. Мы прощаем грехи как другим, как и Ты нам прощаешь, Господь. И учи нас сегодня, Бог, укрепляй нашу веру. Во имя Иисуса. Аминь. Это Иов и проблема страданий, да, вот так можно назвать проповедь. Первая глава, с 1-5 стих. Мы сегодня, конечно, надеюсь, успеем все сказать, то, что я планировал сказать. Первая глава, с 1-5 стих. Здесь характеристика Иова дается. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Родились у него 7 сыновей и 3 дочери, имение у них было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц, весьма много прислуги. Был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг першественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все такие дни». Мы видим здесь характеристику Иова, да, что он был непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла, у него была большая семья, 7 сыновей, 3 дочери, и он был очень богат, да, 3000 верблюдов и так далее, это очень, по тем временам, это было очень большое богатство. В общем, был праведный, благословенный человек. Дальше мы читаем, 6-12 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Это уже сам Бог говорит. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его дом, его и все, что у него, дело руки его ты благословил, страда его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица Господня». И дальше мы знаем, что произошло у Иова. В один день он потерял все свое имущество, скот. В одном случае он был ограблен, в другом случае, тут говорится даже огонь Божий, то есть молния или как-то сошел с неба. И самое страшное, как раз его дети собрались в одном доме, и сильный ветер, и дом обрушился, и все его дети погибли, 7 сыновей, 3 дочери. Дальше мы читаем с 20 по 22 стих. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я вышел с чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Да? Мы видим вот эту вот трудную для нас ситуацию, когда приходит сатана, какой-то там разговор, и на земле вот это зло, которое сатана был инициатором. Мы должны понять, с одной стороны, Бог это допустил. Если бы Бог не допустил, у сатаны ничего не получилось бы. С другой стороны, мы должны понять, вот это испытание, оно не зародилось в сердце Бога, что отобрать у него всех детей и все имущество. Это было такое зло, это идет из сердца сатаны. Но Бог это допустил, и Бог будет особенно это использовать. Но обратите внимание, вот это противное зло, вот то, что сатана сделал, да, это не Бог это придумал, да. Мы должны это понять. В определенный момент это может нам понять некоторые вещи. Бог использует, Бог допускает, но он сам не является источником зла. Вот, и мы видим вот эту потрясающую реакцию Иова. Он, сатана что сказал? Он сказал: Господь, даром ли, да? То есть, сатана как бы хочет сказать, что да, Иов любит, такой праведный, верует в тебя, служит тебе Бог, но это потому, что ты его благословляешь. Вот он богат, у него в семье все хорошо, ты его благословляешь, и, конечно, он тебе праведный, потому что он хочет иметь все это богатство, эту жизнь, это ограждение, да, и если это у него все убрать, он не так будет тебе предан, не так будет любить тебя. И это вопрос хороший для нас. Если убрать у нас все, что у нас есть, все наши благословения, да, будем ли мы славить Господа? Вот то, что у нас сейчас есть, там, где мы живем, наши семьи, да, если это убрать, какое у нас будет отношение? Даром ли мы поклоняемся Богу? Или мы ожидаем, конечно, мы ожидаем, но вопрос в том, если это убрать, поклонимся ли мы Богу, как Иов? Трудно, да? Господь дал, Господь взял. Господь дал, Господь взял. Что у вас есть? Жена, дети, дом, работа, да, образование, друзья, уважение людей. Что бы ни было, да? Есть вещи хорошие. Это Господь дал. Аминь. И самое трудное, что если Господь захочет или допустит, и это Он заберет от нас. Господь нам дает, и Господь забирает. Это трудно. Но Иов это понимал. Иов это понимал, и он прославил Бога вот такой вот реакцией и поклонился Богу. И действительно, в этом он ничего не согрешил. Он действительно показал в своем поведении, что он любил Бога, не потому что Бог его благословляет. Очень часто христиане, они ходят в церковь до тех пор, пока в жизни все хорошо. Как только какие-то трудности, да, они огорчаются, им кажется, что молитва, служение Богу, поклонение, хождение в церковь и так далее уже не является таким актуальным, да, трудности. И Иисус предупреждал, для некоторых они соблазняются о слове, потому что вот эти трудности приходят, испытания приходят. В истории мировой очень много, когда испытания, они не укрепляли как бы человека, не улучшали, а наоборот он терял веру. И мы должны быть осторожны и учиться на этом примере, как Иов, понимать вот это, что Бог дал и Бог взял. Все, что у вас есть в жизни, у меня и у вас, Бог дает и Бог забирает. И мы это не можем контролировать. Аминь. Мы не можем это контролировать. Мы хотим это контролировать. Мы надеемся, что так и будет, как мы представляем. Но у нас будет вера наша будет более крепкой. Мы пройдем более успешное испытание, если мы поймем, Господь дал, Господь взял. Это наша жизнь даже нам не принадлежит. Мы видим вот этот потрясающий пример Иова. Да будет имя Господне благословенное. Но мы дальше читаем. 2 глава, с 1 по 8 стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ним пришел сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по всей земле и обошел ее. Сказал Господь сатане, обратил ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человека непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости и плоти его, благословит ли он тебя? Сказал Господь сатане, вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. То есть, жизнь ему сохрани, да, а остальное он как бы в твоей руке. Мы видим, сатана, он какой противник, он не сдается, да, он сильно верит, что Богу поклоняться на самом деле просто так вот из любви к нему нет. Какие-то блага, да. И вот у человека, да, он потерял, да, ну да, он, конечно, такой праведный. Но вот если коснуться его жизни, потому что действительно человек за жизнь все отдает. У человека все, что есть у него, это его жизнь. Это самое драгоценное, наша жизнь, да. И сатана, он верит, он сам так поступил. Он считает, что Богу поклоняться не нужно, просто любить его, это как-то нет. И он так считает, что мы... Здесь, когда поклоняемся церкви, славим Бога, стараемся жить праведно, сатана считает, нет, это потому, что Бог нас благословил. Если у нас эти благословения убрать, христианин оставит любовь к Богу, веру в Бога и так далее, и так далее. И он продолжает, и он настаивает. И нам трудно это понять, но Бог опять допускает, хорошо, он в твоей руке, только жизнь, да. И сатана, опять же, это вот это... Бог допустил, но это вот эта идея поразить проказой человека с ног до головы, это лютый проказ, это была идея сатаны. Хотя Бог допустил, но вот эта сама идея, и, конечно, Бог знал, но не в его сердце это зародилось, это была идея сатана. И Бог опять допустил, и он будет использовать. И мы должны понимать, есть зло, и не Бог его придумывает. Это зло, потому что люди злые, потому что весь мир злой, потому что сатана, да? Но Бог допускает с определенными причинами. И мы немножко сегодня будем говорить, почему Бог это допускает. Да, и вот такое вот произошло. Казалось бы, такое несчастье произошло, такое горе произошло в жизни человека, да? Уж куда может быть хуже? Не только имущество, все в один день пропало, причем оно в разных местах было, да, допустим, вы положите деньги там в долларах, в рублях, в одном банке, в другом, для чего? Чтобы для безопасности было, и вдруг это все у вас пропадет, и вы будете думать, что Бог меня ненавидит, да, и самое главное, дети все погибли его, да, а за детей он молился. Он знал, что они там на вечеринке собираются, может быть, начать себе беспечно, легкомысленно вести как-то поведением или о Боге как-то, ну, не во славу его что-то делать, да. Он это знал, и он приносил жертву за них, и он молился за них, да. Он понимал, что его дети несовершенны. Он уповал на благодать, потому что когда приносят люди жертву, даже в Ветхом Завете, это благодать, это прообраз Христа. Мы верим в Иисуса Христа, мы молимся за наших родственников, да. Мы понимаем, что они несовершенны, мы уповаем на благодать, да. Мы уповаем на благодать сами, мы знаем Бог, мы несовершенны, да. Почему же, да, как нам кажется, эта благодать не действует? Почему вот эти вещи ужасные происходят в нашей жизни или вокруг нас? И Иов, он... То есть, понимаете, как тяжело ему было? Мы все можем, не можем понять, насколько ему было тяжело. Но вот представьте, вы о чем-то с утра молились. Вы не всегда за это молились, но вы о чем-то молились, да? И вот я помню, когда был молодой христианин, я молился в определенный день. Не всегда я так молюсь, чтобы не попасть в аварию. И как раз в этот день я попал в аварию. И я помню, Бог, что это, зачем? Я как раз просил тебя, чтобы я не попал в аварию, мне там людей надо было подвозить. И я как раз попал в аварию. Да? И вот такой это шок моральный, мы не понимаем, это очень тяжело. И вот таких вещей мы все не можем понять, у него произошло. Но самое главное, его дети. Но не только это, казалось бы, уж все... Еще на него навалилось, он потерял вот это здоровье, вот эта болезнь пришла. И не просто болезнь, а вот это вот именно проказа, по тем временам, да и сейчас, это считалось, ну, как знак того, что Бог на тебя прогневался, да. У тебя кожа вся гниет, у тебя запах плохой. Это очень, очень болезненно. И он взял эту черепицу, стал скрести себя. Да, то есть люди сторониться должны тебя. В общем, очень такая как бы не просто болезнь, она как бы позорная болезнь. Да. Такое произошло, да. У вас бывало такое, что что-то случилось в жизни, и вы еле-еле держитесь, как бы веру уповаете, а потом еще что-то происходит, и вы, кажется, вообще с ума сойдете. Вот такое с Иовом произошло. Дальше мы читаем с 9 по 10 стих. «Сказал ему жена его, ты все еще тверд, не поросишь твой, похули Богу и умри». Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. То есть его жена, она тоже потеряла детей, но у нее вот это было как бы раздражение на праведность, на веру, на Бога такое было, да. И она вот так вот, то есть Иову это было тяжело это слышать, да. Вот, и... Но он опять же говорит очень правильную, мудрую вещь. Он говорит, неужели добрые мы будем принимать от Бога? Да, хорошо принимать добрые, благословения от Бога. А зло, то есть вот эти катастрофы, испытания мы не будем принимать. Да? И это для нас сегодня опять это размышление. Готовы ли мы принимать злое, или точнее вот испытание от Бога? Или нет, или здесь мы говорим, нет, Бог, этого я не хочу допустить. Некоторые из нас, когда мы читаем эту книгу, мы думаем, нет, это да, все да, но такого ничего плохого с нами не случится в жизни. Нет, случится. Время пройдет, вы испытаете какие-то трагедии в своей жизни. Может быть болезнь, может быть авария, может быть пьяный водитель, может быть самолет разобьется, их полно в жизни. Рано или поздно. Вот в эту церковь ожидает, каждого из вас рано или поздно ожидает какие-то испытания. И мы должны понять, готовы мы принимать злое от Бога или нет. Люди нас не поймут, его жена его не поняла. Да? Он сам не понимал. Есть вот это вот зло, его надо принимать. Мы не понимаем, почему, да, вот эта трагедия. Это очень тяжело. И вот Иов, он страдает, и мы дальше читаем, там приходят его друзья, они увидели его, не узнали его, они в шоке, 7 дней ничего не говорят, сидят, плачут с ним, разорвали одежду на себе, посыпали пепел, знак сострадания и горя, и все такое. Вот. И дальше мы читаем с 3 глава, с 23 по 26 стих. Иов, он, ему тяжело, он проклинает день своего рождения. И вот здесь вот такие слова, с 23 по 26. «На что дан свет человеку, которому путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мира». Нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Как и все отцы и родители, он переживал за своих детей. Да? Мы боимся, что с нашим ребенком что-то произойдет, машина ему собьет или еще что-то. Мы переживаем, это нормально, каждый родитель, да, так переживает, и мы молимся. Да? Иов боялся этого, молился, приносил жертвы, и он здесь говорит, чего я боялся, то и пришло. И это очень тяжело. Нет мира, нет покоя, он говорит. Он как бы смерть с радостью принял бы, да? Но он был верующий человек, конечно, он не пошел на самоубийство, но для него смерть стала более сладкой, чем жизнь. Вот. И он здесь такое говорит, зачем свет человеку? То есть зачем мне вот это все понимать и жить с этим, да? За какой смысл? Бог, он чувствовал, что Бог окружил его мраком, да? Он здесь говорит, путь закрыт. Путь закрыт. То есть он начинает какие-то теологические вещи как бы говорить, какие-то вещи духовные. И он говорит вот эту вещь. Бог окружил мраком, путь закрыт. И вот его друзья слушают, они начиная чувствовать, что ему нужно помочь теперь. Они молчали, теперь они чувствуют, что нужно помочь как-то. И вот здесь он сказал, путь закрыт, да? И вот, это, вот эти его друзья, трое друзей, да, вот Елифаз, допустим, первый друг, он начинает чувствовать, а, Иов сказал, путь закрыт? Нет, я знаю путь. Тут мрака нету. И он начинает объяснять, в чем проблема и как Иову выйти из этой проблемы. И мы читаем в 4 главе, 7 стихе, как бы суммируя, что он говорит, вот что он говорит. Вспомни. Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемые? Елифаз говорит. Другими словами, он говорит, если ты делаешь добро, Бог тебя защищает. Если ты же сделаешь зло, Бог тебя наказывает. Бог тебя наказывает, значит, ты сделал конкретное зло. Он так поначалу, друзья, они намекают сначала. Но его все понятно. То, что его друзья говорят, они говорят, что у него в жизни грех. И Иову это очень больно, больно слышать. Потому что он знал, он не согрешил, я не согрешил, чтобы тем более получить такое наказание. В 5 главе 17 по 18 стих, я прочитаю, вот этот Елифаз, он продолжает говорить. Блажен человек, который вразумляет Бог, и потому наказание содержителя не отвергай. Все правильно говорит. Ибо он причиняет рады и сам обвязывает их. Он поражает, его же рука врачует. Все правильно. В шести бедах спасет от тебя, в седьмой не коснется тебя зло. Ну вот в 18 стихе, 17-18, остановитесь, да? То есть он причиняет раны, сам обвязывает. Хорошая истина. Это истина, действительно. Но она сказана в контексте, что Иов, у тебя есть какой-то грех. Поэтому с тобой такое произошло. Поэтому тебе кажется, что путь твой сокрыт. Путь твой не сокрыт. Вот, исповедуй свой грех, и Бог тебя восстановит. Это истина. Это действительно истина. Мы должны прежде всего понять, что в Новом Завете, в Ветхом Завете есть такое учение. Когда человек грешит, будь то он неверующий, будь то он верующий, Бог использует какие-то трудности, чтобы человек покаялся, исповедовал этот грех. Например, коринфяне, они не почитали причастие, и некоторые из них болели, даже умирали. Да? Это болезни, это было связано с конкретным грехом. Да? Они не чтили бедных, не уважали причастие, не рассуждали о причастии, легкомысленно относились к причастию, и они болели. Да? И Павел им говорит, вот в чем проблема. Да? И это действительно так, Бог использует болезнь, чтобы исправлять нас от каких-то грехов, и мы должны исследовать свое сердце и каяться. Да, но это простая истина. Ее друзья знали, и вот они с таким примитивным подходом подходят к Иову, хотя они знали, что Иов очень праведный человек. И Иову, конечно, это очень больно слышать. Он говорит в 6 главе с 26 стиха, по 29. Вы придумываете речи для обличения. На ветер пускайте слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете ему другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите. Если неправда, пересмотрите. То есть он говорит, я не лгу. То есть я не согрешил. Я не лгу. Я не скрываю какой-то грех. Что вот эти вот речи о том, что Бог это сделает, это пустое, эти пустые слова на ветер, они мне не помогают. Вы хотите мне сказать, что я грешный, поэтому Бог так со мной поступил? Это не является для меня утешением. Это пустые ваши знания, понимание пути, понимание Бога. Вы думаете, что знаете путь, оно пусто. Дело в том, что его друзья, они не просто кратко говорили, они очень хорошо рассказывали, но это тяжело слушать. Когда вам говорят какие-то правильные вещи, но вы знаете, что это вас обвиняет, вам трудно это слушать. А человек распинается, там все в красивых вещах, там или издалека начинает, или намекает, но вы это чувствуете, вам это больно. Это впустую. И иногда, когда мы пытаемся утешить кого-то, мы должны быть очень аккуратны, потому что иногда так происходит, мы что-то услышали, человек что-то сказал, и у нас сразу кипит в сердце, мы должны сказать вот в этом, вот я так понимаю, да, и потом нас спросить, а зачем ты это сказал? Ну, я просто так сказал. Ну, как ты просто сказал? Это получается на ветер, потому что этими словами это она не истина, и ты делаешь больно человеку. Это твое знание, оно в каком-то ситуации было бы правильно, но здесь оно на ветер. И вот так вот друзья, обобщая, они поступали. И Иов пытался оправдываться. С 22 по 23 стих. Нет, сейчас скажу, что-то я главу-то не записал, сейчас скажу. Я не буду всех этих друзей, но в общем, вот 22 глава, 23, откройте. Вот эти слова, они обобщают позицию друзей. Они ему говорят, Иов оправдывается. Они ему опять говорят, ему оправдывается. И причем эти обвинения их, они усиливаются, они уже раздражены на Иова. Иов, ты ругаешь Бога? Как же так? Нет, все просто, ты согрешил. И ты должен покаяться, и все, Бог тебя восстановит, что ты упрямишься. И вот в 23 стихе как бы подобщается ихняя мысль. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего. То есть они считали, что он совершил какой-то конкретный грех. Так не было в жизни Иова. Вот, и, допустим, там в той же главе, с 5 по 11 стих, вот как они его конкретно обвиняли. «Верно, злоба твоя велика, беззаконием твоим нет конца». Это Иов, они говорят, по которому сам Бог сказал, что он праведен. «Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полуногих снимал одежду. Утомленному жажду не подавал воды напиться, голодным отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый оселился на ней». Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вот покрыло тебя. То есть они конкретно называют, или это ты сделал, или это сделал. Да, вот ты такой богатый, наверное, ты на бедных наплевал. Это не так было, это совершенно было не так. И вот такие вот они обвинения делали. Вдов там неправильно обходился и так далее. И Иов, он оправдывается. Им очень больно это слышать, он оправдывается. В 31 главе мы видим первый стих. Иов 31, откройте со мной, да? И он говорит, завет положил я с глазами моим, чтобы не помышлять не о девице. То есть Иов вот в плане сексуальной чистоты, он очень был тверд, он поступил, сделал этот завет и хранил его. Он не смотрел с вожделением на другую женщину. Кто из нас вообще так может сегодня сказать, я завет своими глазами совершил, и я никогда его не нарушал. Мы как Иов, мы все виновны. Иов таким не был. С 5 по 10 стих. Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил кову у дверей моего ближнего». Пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются надо мной, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанками, когда они имели спор со мною. То есть Иов, он очень справедливо, как бы богобоязненно поступал со служанками, он не... Когда был какой-то спор, он готов был услышать. Он не говорил там, ты слуга, что ты здесь, иди делай, что тебе надо. Он слушал, да, он разбирался в это, чтобы восстановить справедливость, да. Дальше мы читаем, он оправдывается, с 14 по 18 стих. Что бы я стал делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня... Это я с какого читаю? С 15, да. До 21. Не он ли, который создал меня во чреве, создал его и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибающим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шестью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь у себе у ворот? То есть этот человек Он не просто был праведен, он пытался увидеть нужду в других, помогать другим. Мы живем в этом большом городе, и мы, наверняка, каждый из нас в какой-то степени виновен. Мы проигнорили бедного, проигнорили человека, который просил там деньги. Тут в этом городе вообще наши сердца иногда ожесточаются. Мы так не можем сказать, как Иов. Иов таким не был. Он, несмотря на свое богатство, он не закрыл в своем мирке. Он пошел и помогал людям. Да? Ему, конечно, было обидно теперь слышать от друзей, что они ему говорят: наверное, ты пренебрегал вдовою. С 26 по 27 стих. Смотря на солнце, как оно сияет, на луну, как оно величественно шествует, присытился ли я в тайне сердца моего и целовал ли уста мои руку мою? То есть, я не был этого поклонником, другими словами он говорит. С 29 по 30. Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял ли я устам моим грешить и проклятием души его? Кто из нас может сказать, что когда наш враг, образно говоря, или какой-то там наш конкурент, или что, упал? Мы в душе очень часто, я сам по себе, мы злорадствуем. Ага, слава Богу, да? И нам трудно. Иов не допускал этого, он не допускал даже такого в сердце, когда его враг падал. То есть Иов, его обвиняли в чем-то, да? И он говорит, это несправедливое обвинение. Он действительно был праведен и богобоязнен. Если Иов праведный и богобоязненный, и с ним такое произошло, что будет с нами? Как мы имеем право обижаться на Бога, когда у нас в жизни гораздо очень много проблем, которых у Иова не было? Но с ним это произошло. С 31 по 32 стих. Не говорили люди шатра моего, о, если бы от мяс его не насытились. Странник ночевал на улице, двери мои отворял прохожим. То есть он всегда был гостеприимным. С 35 по 36 отрывок. О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы содержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Вот это сильное желание, это заключительная речь, его сильное желание, если бы Всевышний отвечал, если бы Всевышний дал мне ответ, почему такое со мной происходит, почему я нахожусь в такой тьме духовно. Ему духовно было тяжело, понимаете, все его понимание о Боге колебалось. И он хотел бы, чтобы Бог пришел и защитил, потому что эти друзья постоянно его долбили: в тебе грех, 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 покайся. Да? И он хотел, чтобы Бог пришел и защитил его, потому что Богу он верно служил. Почему Бог своего верного слугу оставил? Почему он позволяет этим людям говорить всю эту ерунду? Почему ему нужно слушать этот ветер, слова на ветер, как не пускают? Почему Бог не вмешается? Я был верен, я благословлял Господа, когда со мной это произошло. Почему Бог молчит? Вот это было очень трудно для Иова. Не то, что ладно с ним это произошло. Он и ждал, раз такое произошло, Бог должен прийти и как-то это объяснить. Ведь я его слуга, ведь это же его слава как бы на карте. Почему Бог молчит? И вот у него это сильное желание. О, Бог, ты должен ответить. Я хочу, чтобы ты защитил меня. Чтобы вседержитель отвечал, но Бог молчал. И вот это, знаете, иногда в испытаниях очень трудно. И когда что-то произошло, но потом страшно, Бог молчит. Вообще тишина. И вот это очень тяжело. И вот его, кроме всего этого, было тяжело, что Бог молчал. Люди говорили много, он говорил много, а Бог молчит. И когда такое происходит, очень трудно стоять, верить, что Бог есть Бог любви, что Бог печется о тебе, да? Вот. И вот так вот закончились разговоры. Но там был четвертый друг, он был моложе, его звали Илиуй. И сразу скажу, что советы или те слова, которые Илиуй говорил, они гораздо ближе к истине, гораздо ближе к тем вещам, которым его нужно было действительно понять. Почему? Во-первых, первое доказательство. Во-вторых, то есть, во-первых, когда Бог сказал, что гнев горит его на трех друзей, там имя Илиуя не упоминается. Только трех друзей. Четвертого друга не упоминается, да? Потому что вывод, он был более правильный. Во-вторых, когда Илиуй говорил, Иов затих, он уже не отвечал. Это говорит о том, что Иов услышал какие-то истины теперь. И он уже не говорит, не спорит что-то к нему проговорило, и он начал размышлять. То есть и слова Илиуя заставили его размышлять. И мы знаем, что, наверное, третья вещь, это то, что когда Илиуй говорил о смирении, а говорил, что вот Бог идет как бы в громе, да, гроза начала, гром начал греметь, да. Именно тогда Бог и пришел и начал уже напрямую говорить с Иовом. То есть Илиуй, он как бы послужил вот этим посредником, что ли, если можно так сказать, и подготовил Иова для того, чтобы тот встретился с Богом. Поэтому слова Илиуя, они гораздо более правильные, чем слова тех других друзей. И мы должны более внимательно принимать его слова, то, что он говорит. Вот, 32 глава, с 1 по 3 стих. «Когда те три мужа перестали отвечать его, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Илиуя, сына Варахилова, вазитянина из племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, и на трех друзей его воспылал гнев его за то, что не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». То есть эти друзья обвиняют, но понятно, в конце концов, они просто болтуны, ничего конкретного они не могут найти в Иове, а продолжают обвинять тупо и глупо. Да? Поэтому, как, да, Илиуй раздражился на них. Но также у него воспылал гнев на Иова. Потому что Иов, ну, что, чего ты допился? Да, ты праведный, да, ты не согрешил. А Бог как в этом прославляет? Получается, Бог такой жестокий. Да? И мы знаете, что я вот такой вам совет дам. Когда у вас трагедия происходит, когда происходят испытания, когда они много испытаний, да, когда вам кажется, что ваши испытания тяжелее всех, чем вокруг, будьте осторожны, как вы будете разговаривать. Некоторые люди начнут какие-то легкомысленные советы давать, что-то вас зацепит, да, и вам захочется оправдываться или объяснять, что они не понимают, как вам тяжело. Это все эти эмоции, все. Будьте осторожны, потому что в конце этого разговора что произойдет? Да, ну вы докажете, да, ваши люди, то есть оппоненты замолчают. А что вы докажете? Бог прославится через это. Вы усложните жизнь себе, усложните жизнь им. Да, вы сможете им доказать, что они не правы, что они ничего не понимают. Ну и что? А где Бог в этом прославляется? Получается, Бог такой запутанный, Бог такие жестокие вещи в вашей жизни делает, но вы это доказали, а что? И вот Иов, он в этом порыве, он доказывал свою праведность, а когда все замолчали, Бог выглядел таким тираном, таким ужасным, такой ужасной личностью. И, конечно, мы, как верующие, мы должны всегда прославлять Бога, даже в наших страданиях, испытаниях. И поэтому, когда мы что-то говорим, мы должны быть в отчете, прославляет это Бога или нет. Прославляет это Бога или нет. Дальше мы читаем 13 стих. Илиуй говорит: «Не скажете, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек». То есть это он, друзей упрекает. Они его не могли упрекнуть. Потом 33 глава, 13 стих. «Для чего тебе состязаться с ними?» Илиуй говорит Иову. «Он не дает отчета ни в каких делах своих». Аминь. Бог не дает отчет ни в каких делах своих. Это тяжело. Потому что мы хотим понимать. Мы хотим все понимать. И когда Бог что-то делает, мы хотим, чтобы Бог объяснил. Потому что нам трудно жить, не понимая. Бог, он не дает отчета. Он не должен, он не обязан давать отчет. Мы не имеем права требовать. В какой-то степени именно Иов, вот этот страдающий Иов, он требовал, чтобы Бог просветил его тьму, чтобы он объяснил. Это нормальное желание, но Бог, он не обязан давать отчет. Это тяжело нам, это нам тяжело. Особенно, когда вы ходите, вы читаете Библию, вы понимаете, Бог вас поддерживает, вы слышите голос Бога, вы о чем-то молитесь, вы видите, как Бог вас ведет, да. Вы слышите голос, вы все понимаете, вы понимаете, что трудно, но вы слышите как бы поддержку своей души. И вдруг наступает момент, когда Бог молчит. Это очень тяжело, да. И вот мы должны понять, что Бог что-то делает, и Он не обязан давать отчет. Мы просто должны довериться, то, что Он делает, Он знает, что Он делает. Вот тут нужно просто довериться. И это, конечно, гордость. Гордость не позволяет нам просто довериться. Мы хотим все понять. Мы хотим все объяснить. Мы хотим объяснить свою жизнь, мы хотим объяснить свое положение. И когда мы не можем это объяснить, нам очень трудно. Мы мучимся от этого. Нам трудно сказать, я не знаю, Бог не дает мне отчет, Бог не сказал мне, что Он делает, но я Ему доверяю. Нам вот так вот просто трудно, нам хочется объяснить. Особенно, когда неверующие, особенно, когда люди нас обвиняют, нам очень хочется объяснить. И нам трудно сказать, Бог не дает отчета, ладно, я Ему доверяю. Я не буду с Ним состязаться. Мы иногда состязаемся, мы иногда считаем, Бог должен был сделать это. Он это не сделал. И вот мы начинаем состязаться. Я представлял Бога такого, а Он не такой. И вот мы начинаем состязаться в нашей голове, и себя мучим, и Бог в конце концов не прославляется. И вот Иов, он как бы внутренне состязался с Богом. Он хотел вызвать Бога, чтобы Бог ему обязательно объяснил, почему такое с ним произошло, почему, ну, как ему казалось, праведность не вознаграждается. Дальше, с 14 по 17 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты, на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог дает наставление через ухо. Это один из основных наставлений, чтобы мы слышали, читали и понимали. Это первый способ. Бог хочет, чтобы мы просто как бы естественным путем слышали и понимали. И Бог дает наставление не один раз, да, два и три раза. Для чего? Чтобы отвести человека от какого-то либо предприятия в будущем. Вот то, что Илью, у него более глубокое понимание по сравнению с теми друзьями. Те друзья говорили, это у тебя в прошлом грех, да? А Илью говорит, нет, это в будущем может быть какое-то предприятие, которое Бог хочет тебе отвести. И он наставляет человека. Вот это для Иова было новое. И он начал слушать это. Потому что Илью, он признал, что Иов действительно праведный человек. Мудрость была в словах Илью. Он начал что-то действительно объяснять, что, возможно, Бог что-то делает не потому, что мы плохие и у нас какие-то грехи в прошлом, а потому что Бог хочет отвести нас от какого-то предприятия, от какого-то будущего, которое мы сами не знаем. Бог так иногда работает. И здесь такое звучит слово «гордость». Гордость – это страшный грех, мы иногда не понимаем. Гордость все может испортить. Дело даже не в том, что мы там погибнем, да, если Бог нас не наставит сейчас. Мы там оставим веру или начнем грешить. Нет. Гордость иногда, она помешает нам, и мы не достигнем того в Господе, чего бы мы хотели. Мы не достигнем того предприятия, которое Бог для нас задумал. Мы бы не пошли бы тем узким путем, которым Бог для нас задумал. Это гордость нам не дает, да? И иногда Бог, Он использует эти испытания, чтобы не то, что наказать то, что мы плохие, а наоборот, мы правильно все делаем, хорошо идем, но Бог хочет нас улучшить. Мы вспоминаем апостола Павла, да? Когда Бог ему дал жало во плоти, и это сказано, чтобы я не превозносился. Иову, то есть Павлу было дано много откровений. У него было очень глубокое понимание о благодати, как другие не понимали. Да? Он вознесся на небеса, видел там такие вещи, которые словами не передать. И у него было познание Бога очень особенное. И все это видели, и апостолы и другие тоже это признавали. Да? И Бог дал ему это жало воплотить, чтобы он не превозносился. Это не значит, что у апостола Павла были больше проблемы с гордостью, чем у других апостолов и у других верующих. Нет. Но Бог дал это, чтобы Павел еще больше усовершился, еще больше принес плода для Царства Божьего. Чтобы какие-то предприятия, может быть, даже не самые плохие, там, по поводу защиты своей жизни, когда жертвуется план Божий, и ты пытаешься устроить, защитить свою жизнь, что вот это предприятие, к которому мы иногда склоняемся, вот эта гордость, которая нас подбивает, оно не совершилось. И поэтому Бог допускает боль, допускает вот эти испытания. Есть вещи, которые мы поняли только в боли. Есть пути, мы пошли этими путями и рады только потому, что они родились через какие-то испытания. В каких-то испытаниях Бог изменил картину нашего мира. и мы пошли в этом направлении. И Бог дает наставление через ухо прежде всего, чтобы мы пошли в это правильное направление и оставили это предприятие, которое может быть сильно греховным, а может быть и не очень греховным. Может быть даже это предприятие с человеческой точки зрения и не будет считаться грехом. Но какое-то предприятие, оно не угодно Богу. И Бог нас наставляет. Удалить гордость. Чтобы эта гордость в будущем не помешала. С 19 по 22 стих. Он хорошие вещи здесь говорит. Или он вразумляет болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Так часто мы не слушаем Бога, да, как бы не воспринимаем это наставление через ухо. И Бог использует испытания, в частности, Он использует болезнь. В частности, Он использует жестокую болезнь. Жизнь Иова приближалась к смерти, потому что с такой проказой он долго бы не протянул. Жестокой болью. Бог допускает эту жестокую боль. Не просто боль, жестокую боль. Когда жестокая боль, нам кажется, Бог... Как ты такое можешь допустить? Я так страдаю, это так больно. Бог допускает эту жестокую боль. И нам, верующим, мы будем более зрелы в вере, если мы поймем, что Бог допускает эту жестокую боль, чтобы отвратить нас от более ужасной вещи, которая является гордость. А мы все имеем гордость. Все, рожденные здесь от Адама и Евы, мы имеем эту гордость. И Бог, если захочет, Он будет в определенных душах проводить такую работу через болезнь, через испытания, он будет это делать. У него есть хороший план для этого. С 29 по 30. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Вот видите, что Бог делает. Он хочет просветить нас светом живых. Он хочет, чтобы света в нашей жизни было больше. Иногда мы не увидим света Божьего больше без боли. Мы так иногда, к сожалению, устроены. Нас наставляют, мы, конечно, растем, но иногда есть вещи, которые приходят боль, болезнь в нашу жизнь. Чтобы увидеть больше света. Иову казалось, что его тьма накрыла, да, и он так останется в этой тьме. Но Бог был, наоборот, просветить его. Когда Бог нас погружает во тьму, конечная цель все равно, чтобы просветить, чтобы у нас было больше радости, больше плодов Духа Святого, больше света Божьего в нас и через нас было. Это такой план Божий. Мы тут должны просто верить. Мы должны взять эти слова Иова и держаться за них. Слова Иова, которые и Илиуя. 32 стих. «Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы ответа твоего оправдания». И Иов здесь уже не отвечает, потому что то, что он услышал, это коснулось его души. Он понимал, что вот этот человек начинает какие-то вещи говорить, вещи, которые я не понимал в этих страданиях, и теперь начинаю понимать. 34 глава, с 5 по 8 стих. «Вот Иов сказал, я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. И есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в общество с делающим беззаконие и ходит с людьми нечестивыми?» С одной стороны, Илью говорит, что человек – это очень праведный человек, Иов. Но он сказал такие слова, что как бы Бог лишил меня суда, как бы Бог поступил несправедливо. Действительно, косвенно Иов именно так и говорил. С 9 по 17 стих. Потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Бога. Сказал он не прямую, он косвенно так его сказал. Нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия. Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, промышляет о земле, и кто управляет всей вселенную. Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание, вдруг погибла всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это. и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все правильно? То есть у Иова был такой вопрос, что он лишен, Бог несправедливо с ним поступает. Он был ему верен, и Бог допустил такие трагедии в его жизни. И Илью, он говорит такую простую вещь. Такого не может быть. Бог управляет всей вселенной. Он управляет всей вселенной. Он не может поступать несправедливо. Ты просто его как бы должен довериться Богу. Он царь, он всего, и у него все хорошо управляется. У него нет неправды. Он не решает суда. Ты просто не понимаешь, но ты должен довериться. То есть он отвечает на вопрос Иова, Бог несправедливо действует в моей жизни. Да? И я сейчас прочитаю последний отрывок, потому что то, что я хотел сказать, сегодня не получится, и мы закончим на этом. С 31 по 32 стих. «К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. А чего не знаю, ты научи меня. Если я сделал беззаконие, больше не буду». Иов должен был сказать: «Бог, я не понимаю, что происходит, но значит, есть что-то в моей жизни, что тебе не угодно. Через эти испытания ты хочешь испытать, очистить меня. Бог, я не знаю, что именно, но ты им покажи». Вот так вот в наших испытаниях мы должны говорить: «Бог, есть чего-то я не понимаю, через эту боль, через эти испытания ты хочешь мне что-то показать. Бог, я не вижу, научи меня. Я знаю, что я грешный человек, я отрекаюсь от всех грехов, которые я знаю, и готов, если что-то ты мне покажешь, я это оставлю тоже». И в жизни Иова именно такое было. Он не видел что-то в его сердце, но Бог пытался ему показать. И Иов должен был иметь такое отношение: чего не знает, ты научи. Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. Я потерпел, но Бог ведет меня к большей праведности, и я выбираю эту праведность. Я не буду больше грешить, я стану более чистым, я стану более праведным. То, что Бог во мне делает. Да? Иногда в наших испытаниях мы концентрируемся не на праведности, не тому, что Бог ведет нас к святости. Бог всех ведет нас к праведности и святости. Аминь. Бог не хочет, чтобы мы были богатые, устроены в этом городе. Это не его главная цель. Аминь. Когда к Иисусу пришли, Иисус: «Рассуди нас, да, там вот меня обижает». Иисус сказал: «Кто меня поставил вашей судьей?» То есть Иисус сказал: это вообще не важно. Жизнь человека не зависит от этого. Но мы иногда забываем, и мы думаем, что жизнь от этого человека, от этого зависит, да. И когда Бог использует испытания, мы должны помнить, что Бог тянет нас к святости. И желание к святости должно быть более сильное. В испытаниях мы можем огорчиться на Бога, сказать, несправедливо или это слишком тяжело. Или мы можем исследовать свое сердце и возрасти очень сильно духовно и быть благословением потом для других еще больше. Вот в испытании мы можем что-то драгоценное вынести. Или наши испытания, они, к сожалению, могут быть впустую растрачены. Представьте, вы над чем-то трудились, и потом все это разрушилось. Да? Вот испытание, через которое вы проходите неделю, две, а может быть несколько годов уже, не махните рукой на это все. Это хороший опыт. Найдите драгоценное в этом. Бог формирует ваш характер, Он смиряет вас. Иногда Бог ничего не делает, Он просто смиряет. Бог ничего не делал в пустыне с Моисеем, Он просто его смирял, и Он пас овец, и все. Помните, да, когда он убежал из Египта, убил египтянина случайно, да? Ничего Бог не делал, но Он его смирял 40 лет, день за днем, год за годом. И Моисей смирился и был готов, чтобы сделать вот эту великую миссию для всего человечества, да, дать завет. Давид, что делал Бог в жизни Давида? Он его смирял, когда он бегал от Саула. И когда Давид выучил эти все уроки, он был готов быть хорошим царем, и он не возгордился так быстро, как Саул возгордился. Да? И Бог что-то делает, и он просто нас смиряет. Просто когда нас смиряет, это очень тяжело. Нам трудно увидеть величие в этом. Но в этом есть величие, и Библия об этом говорит. Бог так смирял Иова, и когда он нас смиряет, возьмите как это драгоценное благословение, когда Бог нас смиряет. Потому что гордость наша, она делает нас слепыми, она не позволяет нам духовно расти. И мы сами это не видим. Но Бог это только видит. Он видит глубину гордости И не значит, что мы, у нас больше гордости, чем у других, если вы проходите. Ничего подобного. У Иова не было больше гордости, чем у других. Нет. Но Бог, если захочет, Он решает работать. Как Он выбирает, почему Он выбрал этого, не выбрал этого, мне кажется, этого надо было наказать, или надо было в этом поработать, а Бог работает в этом, мы иногда не понимаем. Это Бог знает, и мы до конца это никогда не поймем. Как Бог, почему? Но мы одно знаем, что мы все грешные. И если Бог выбрал меня так работать в моей жизни или вас, мы должны смиренно сказать, я потерпел, больше не буду грешить. Я потерпел, Бог, буду стремиться к святости. Если не знаю, Господь, научи. Я не вижу, Господь, покажи. Бог, Господь покажет в свое время, если мы искренне ищем. Мы все грешные, аминь. И поэтому никто из нас не может сказать, Бог, ты несправедлив. Бог работает с грехом, Он формирует нас для вечности. И поэтому во всех страданиях нужно иметь такую перспективу, и нам очень трудно, иначе нам будет трудно проходить через испытания, какие-то трудности, когда происходят. И в жизни Иова это были очень серьезные испытания, это было очень серьезно. Нам самим это никогда не понять, то, через что он пережил. К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. Мы иногда говорим, что мы жалеем себя, мы начинаем думать, как нам тяжело, мы начинаем другим рассказывать, и если они не поняли, мы пытаемся им объяснить, как это тяжело, они не понимают, и мы даже радуемся, что они ничего не понимают. И мы занимаемся ерундой, хотя мы должны обратить наш взгляд на Бога и свое сердце. Бог, ты что-то показываешь мне. Неважно, люди плохо поступили с вами. Это неважно. Да, они не правы были. Те люди, которые украли скот у Иова, они были не правы, да? Но это между ним и Богом. Это между нами и Богом, когда Бог использует обстоятельства, хочет нас приводить к большей святости. Мы хотим святости. Когда мы читаем книгу Иова, нет, не хочу, да? Но Бог не будет нас спрашивать. Он нас любит и все равно будет работать в нас, потому что мы потом скажем спасибо. Давайте помолимся.